Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, вы знаете, что Радонеж – это не только радио, это еще три школы, которые мы учредили более 30 лет тому назад. Они сформировали замечательный педагогический коллектив, там замечательные родители, еще, мне кажется, лучшие дети. И там масса творчества, они все разные школы, там творческое содержание удивительное в каждой школе. Они не похожи друг на друга, но вместе с тем духом объединены одним – Сергия Радонежского. По имени нашего братства. Это все дух христианской православной любви. Так вот, в школе, это гимназия, которая называется Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского, его директор Татьяна Ивановна Лещева, знаменитый уже директор, легендарный, можно сказать. Там они придумали акцию, которая называется «Аллея славы». Дело в том, что беда, с которой наша страна столкнулась, она рядом. И вот в нашей школе, небольшой совсем, уже 4 героя-мальчика и 4 папы погибли в СВО. Настолько замечательные люди оказались, что школа решила как-то их отметить. И придумали в память этих чудесных ребятках, их папах, родителях, сделать аллею славы. Вот вчера благодетели приехали, масса народу пришло, и делали мы такую акцию. Посадили чудесные деревья в память об этих людях. Вот об этом событие, которое очень тронуло меня, потому что это не сверху спущенное какое-то задание, а это прямая реакция сердца, ответ сердца на то, как почтить их, как запечатлеть память этих, как оказалось, замечательных людей, которые были среди нас. Они были обычные мальчишки, замечательные папы, но это были живые мальчики, которые оказалось, что они способны на выдающиеся героические поступки. Вот память о этих ребятах была заложена аллея. Единственное, что я молюсь, чтобы она не удлинялась. Я взял несколько интервью у самых разных людей, и у директора, и у школьных учителей совершенно изумительных, и учеников школы, и родителей наших героев. Так что вы не смущайтесь, что я их не представляю отдельно, они сами представятся.
А, Татьяна Ивановна, как возникла эта идея сделать аллею памяти?
Знаете, ну это наш долг прежде всего. Я смотрю, сколько у нас погибших становится, да? Увековечить их память... Это просто, ну вот даже не зная о том, что это по всей стране, в первый же день, когда Сергей погиб, Доронин, наш первый, ну такой герой, уже тогда появилось желание высадить дерево, ну, о его памяти.
А вы всех этих мальчиков знали?
Абсолютно. Я даже всех родителей знаю погибших, и племянников, и всех.
Что они как люди? Это были какие-то патриоты, которые так пропагандистски были настроены, патриотически? Или это были живые люди, разные самые?
Живые,
что
обычно,
это?
Обычные люди. Ну, если наш первый герой Сергей Доронин, он действительно... стремился быть военным, он выбрал себе такую карьеру, он занимался в клубе «Серафима», у нас было раздельное обучение, он учился в этом классе мальчиков. Вот. Он очень собрался, вот такое у него здоровье было никакое, хиленькое, сам не собранный, расторможенный, руки, ноги в разные стороны.
Но его все любили.
Любили, честнейший человек, но он, вы знаете, изменился, он физически окреп, он, главное, морально окреп, духовно окреп.
А другие дети?
Как вот, допустим, Чайковский, да, вот он сегодня сажал дерево в честь своего отца, Вот. Сам он СВОшник, он сейчас не в форме, потому что им нельзя появляться, да?
Он тоже вот. Молчун, еле-еле из него вытягивал какие-то слова. Но просто он такой собранный, такой в этом смысле очень
он
симпатичный человек.
Ушел. Вот уже идет эта операция, он был призван в срочную службу, очень разочаровался в том, что было у него на срочке. Вот идет война, по сути дела, мы так уж откровенно говорим, да? А он говорит, а нам показывают Чебурашку, а к нам приезжают концерты всевозможные, а стрелять, а к чему-то. Вот то, что я вынес из школы, он в клубе Серафимы и стрелял, и метал, и все, и там и лопаты саперные, и ножи, и стрелял из всех видов оружия, ездил на сборы. И он очень подготовленный боец, и он добровольно пошел. Сейчас в СВО.
Ну, для них это был еще и религиозный долг. Все-таки они в школе православной учились. Долг, для них это, да, для них это не просто патриотический долг, это все-таки окрашено было еще вот этим православным духом.
Конечно. Вот. Но вот сам Сергей, вы говорите, какой он, да? Вы знаете, он такой бедовый парень, но очень добрый и честный. Он всегда во всем сознавался. Вот нашкодит, но он всегда готов сознаться, искупить свой долг. И на исповедь сразу бежит, батюшка накосячил, простите Христа ради, я больше так не буду, но это осознанно. Ну, тяжело. А теперь мы им гордимся. Все учителя, ой, Чайковский, вот сколько можно, да вот сколько надо, столько и можно. Вот, и вот теперь мы говорим, вот посмотрите, вот наш Чайковский, это герой живой. Вот, Влад Поленов. Ну, совсем, значит, в первые годы у нас не было ни раздельного обучения, ни клуба Серафимы. Он искусствовед Третьяковской галереи, да? И вот оттуда сразу три ребенка уходят, вот добровольцем.
Из Третьяковской галереи?
Да. Это духовно-нравственная чистота их, вот, да? И историко-патриотическое воспитание, так или иначе, они считают это своим долгом. Он неумелый, может быть, воин, но он вот опять же... прикрыл своим телом своего раненого друга. Он его спасал. Значит, ну, четвертый у нас боец, он такой, с 14-го года везде, всюду. Вот Елена Камильна выступала, говорила, вот, что он у нас и в Луганске повоевал, и в Сирии, и в Африку там как-то вот куда-то его там занесло.
С потом... элементами авантюризма мальчик.
Да, 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 такой вот он. Но когда его отпевали в храме, отец Александр Салтыков его отпевал, он говорит, вы знаете, он все-таки ко мне приходил, и он ему помогал, молодежные движения, там, защиту храма, там все хотели отобрать помещение, и это он нас так, это он будет защищать не только там... нас с вами, да, но и территорию храма, вот, боец, боец во всех отношениях, и он говорит, но у него всегда в душе оставалось место для Господа. Вот это очень ценно. Отцы, которые пришли, вот, уже в возрасте, но они пошли, пошли на СВО добровольцами.
Поразительно, гимназия объединяет таких разных людей, как-то все равно одним духом.
Шестеро нас воюют. Шестеро воюют с первых дней. Вот, причем, ну, кто-то, вот опять же, такой мальчик из нашей же семьи, он здесь учился, детского садика у нас был, потом учился, потом им проще было закончить там 10-11 класс, допустим, в Домодедовской школе там или дома. Неудобно ездить сюда по пробкам, вот проблема-то какая. Окунулись опять в другие учебные заведения. Но у следующих детей опять Людмила, семья отдала сюда, прямо в детский сад. Вот, их шестеро всего.
Наши все школы отличаются вот таким. И настолько обаяние атмосферы вот этой православной, благодатной любви, которая здесь разлита и в вашей школе, и в школе Радонеж, и Иоанн Богословский, это во всех православных гимназиях, что люди так прикипают сердцем, что готовы испытывать возможные трудности вот логистики, как сейчас говорят, чтобы здесь все-таки их дети учились. И плоды-то есть, мы видим эти
конечно,
плоды.
Да. И вот Людмила, она вообще-то по образованию химик, университет московский, но работала у нас секретарем, потом ушла в декретный отпуск, потом вернулась. Ну, ей удобнее на эту территорию приезжать, где детский садик. И она вот села в бухгалтерию, специалист бухгалтерии стала, да? А ее старшая дочка тоже химию, университет закончила наш московский. и преподает в университете, уже защитилась. Вот трое у нее было мальчишек, тройняшечки нашего детского садика. Они поступили все в МИФИ на разные факультеты, на бюджет. Но вот Сергею, одному из этой троицы, не понравилось в МИФИ. И он ушел оттуда, ему пришлось отслужить срочку. Вот, и он перевелся, наверное, он перевелся, а потом еще срочку отслужил, как-то там его зацепило, он не стал отказываться. Вот, он строительным уже числился в институте и мог бы остаться, но в военкомате, видимо, не все документы были. Его призвали, он взял повестку и ушел. И когда родители говорили, что у тебя есть право вернуться, студентов не берут, он сказал, нет, на все воля Божья. Вот, слава Богу, до сих пор воюет. Сын священника Олег Дементьев, батюшка отец Сергий. Вот, у него тоже многодетная семья, единственный сын, и он на СВО.
Спасибо, Господь, Татьяна Ивановна.
А Меркулова Людмила Викторовна.
Людмила Викторовна, а вы как оказались в орбите этой акции?
А, потому что у меня здесь две дочки учатся. Старшая уже в 5-м классе, она в старшей школе, младшая сейчас во 2-м классе. И школу я люблю, наверное, с первого взгляда, как я только туда пришла, когда еще ковидные времена, когда еще только поступали, я увидела это все и поняла, что да, здесь это то, что нужно моим детям. Я увидела в этой школе будущее своих детей. Вот, и вижу сейчас плоды воспитания своих детей. Я понимаю, сколько школ делает. Я вижу глаза учителей, педагогов, воспитателей всех, кто здесь, вот каждый соприкасается с ребенком. Он такой вклад несет в воспитание. И это большая помощь родителям, потому что родители не всегда могут справиться, потому что мы отдаем детей в школу, мы видим их дома, но не видим, какие они снаружи дома. Но здесь мое сердце спокойно, мое материнское сердце. Я знаю, что здесь все, что, может быть, я не успею и нигде не проконтролирую, здесь проконтролируют полностью. И каждый концерт, который здесь, в этих стенах, он оставляет неизгладимое впечатление, каждую там струнку души затрагивает. И вот на одном из концертов Татьяна Ивановна сказала об этой акции, что вот такая акция планируется. Мне уже тогда возникла мысль, что как бы мне хотелось бы прикоснуться к этому и оставить тоже какую-то частичку себя, своей души к этому. Так сложилось, что да, я занимаюсь садами памяти. Это не первая акция. Много где мы высаживаем в памяти героев. И раз у нас тоже герои есть, и очень бы хотелось, чтобы дети, которые здесь учатся, учились, глядя вот на этих вот героев. Это воспитание детей. Поэтому, конечно, я с удовольствием, с радостью приняла участие в этом. И для меня вообще это большая честь. Спасибо большое, что вы мне доверили организовать эту акцию. Я очень благодарна. Спасибо вам.
Вы нам так помогли. Вы пригласили таких замечательных нам людей, которые даже откликнулись. И, ну, даже вот на материальную помощь, потому что, ну, сколько бы стоило вот 12 саженцев, допустим, да, выкупить, таблички, которые вот надо у каждого дерева поставить, это опять 100 тысяч, да, а нам еще 4 доски вешать на стену, вот таких, ну, мраморных, да, с фотографиями, с датами хороших. Это большие деньги для школы частной, православной, которые еле-еле хватает на зарплату, не хватает на отпуск. Это большая помощь.
Ну что ж, действительно, как говорит поэт, если его пересказать другими немножечко словами, я верю, школа будет, я верю, саду цвесть, когда такие люди...
Есть.
Есть. Спасибо большое, Татьяна Ивановна, спасибо всем, кто потрудился на этой аллее славы. Я видел сегодня не только замечательные лица и старой гвардии педагогов, и молодые ребята, которые отучились в школе, закончили институт и пришли сюда уже учителями. Это очень квалифицированные люди, и очень приятно, что сразу же видно, да, вот как матери вам,
да.
Сразу же видно, что я хочу, чтобы дети мои учились у этих.
Именно так, да.
Ну что ж, еще раз благодарю вас.
Вам спасибо большое.
Спасибо.
Федор Дмитриевич, учитель обществознания, основ православной веры и основ безопасности и защиты Родины.
Но вы выпускник этой школы.
Да, выпускник школы. собственно, одноклассник нашего героя Сергея Доронина. Вместе учились.
Вот, очень... А какие воспоминания о нем?
Воспоминания радостные. Ну, всегда
говорят, был... он позитивный был парень такой.
Да, он готов был постоять за друга, за друзей. То есть всегда... Ну, вот, собственно, что подтверждает его подвиг. Он вызвался прикрыть других отход своего подразделения, перебазирование их, да, и пострадал за друзей своих, душу свою положил. Это его суть, его жизни, по сути, он всегда так поступал. То есть воспоминания такие вот радостные, всегда можно было с ним как-то... Ну, то есть он делил беду или радость...
Но он какой-то уникальная личность для школы? Или, в общем-то, ну, одна из вершин, конечно, героизм и святость, это такие редкие вещи. Но в целом настроение в школе какое? Педагог, их видите, способность к героизму. Вы как-то сами воспитываете, рассказываете, и как дети это воспринимают?
Я, конечно, доношу, да, и, собственно, все учителя, я думаю, без исключения доносят, и классные руководители до своих учеников информацию о героях, и вот учитель истории, ну и все, в общем. Но мне кажется, здесь зависит все конкретно от каждого человека, то есть от того, как он в семье воспитывался, от того... И мне кажется, героизм – это такая вещь, которая иногда, может быть, даже спонтанно в человеке проскальзывает, как вот молния там пробивает, вот, и он показывает этот героизм. Может быть, то есть он бы, вот я говорю, он бы был счастлив, и, наверное, он никогда не мог представить о том, что... Будет табличка в честь его там в школе висеть. Мы никогда об этом не могли представить. То есть это что-то уникальное, это что-то. И поэтому, ну, как бы хочется верить, что все смогут постоять за свою родину, за друзей и проявить героизм. А как что будет, это уже воля Божьей. Вот. Мы надеемся, мы воспитываем, стараемся как-то привести к лучшему ребят. Ну, дальше, как бы, что они услышали, что. Да, сейчас, конечно, вот. Веяние века сего, много соблазнов и так далее. То есть вот пытаешься уберечь их от этого, но, опять же, у них свободная воля, и как они это уже воспримут, как они, ну, чему поддадутся, либо злу, либо пойдут творить сами, делать это добро, нести и своими руками его преподносить для других людей, это уже вот, ну, их собственный выбор. И главное, чтобы они сделали его в правильную сторону.
Помогай вам Бог.
Спасибо, Господи.
Цыплакова Елена Октябрьевна, актриса, режиссер, народная артистка России.
Добавим, что народная артистка и любимая артистка.
Спасибо.
Вот эта акция, в которой сейчас вы принимаете участие, какое для вас имеет значение?
Вы знаете, я с трепетом приехала сюда, меня позвали мои друзья. С трепетом, потому что недавно буквально приехала, мы были 11-12 мая в Донецке и Луганске на днях этих республик с оркестром управления делами президента. Они играли классику, а в перерывах мы от Института современного искусства, где я сейчас набираю актерскую мастерскую, я первый раз с ними поехала. Они ездят уже не первый год туда, на эти праздники. Читали стихи Дмитрий Певцов, Агапов, Юлечка Ромашина. Это потрясающе. Дело в том, что я член Союза добровольцев 16-го года. У меня друзья военные. В свое время, 13-14 год начала, я в Киеве снимала сериал «Пока станица спит». И уехали оттуда, потому что уже было невозможно работать. Я половину сериала сняла и уехала, потому что говорили о том, что закроются границы и так далее. И мы рванули. Мы уезжали на доме, где тоже квартиры снимали наши дипломаты. Огромными буквами было написано «Смерть оккупантам». Я могу сказать, что за 9 месяцев мы ни у кого в гостях не были. При том, что всех прекрасно знаю, актеров, и снималась с ними, и снимала их. Сложная ситуация.
Возникает вопрос, кто есть оккупант? В Одессе говорят, что Одесса оккупирована Бандерштатом.
Да, я согласна. Я согласна абсолютно, потому что это очень серьезная духовная проблема, потому что то, что происходит, это действительно борьба света и тьмы, потому что основная масса воинов с той стороны, они бесноватые люди. Ведь даже, понимаете, те, которые вот сдались в плен. Вот я смотрю на экране, одни сдались, потому что их просто выловили на улице, и они не хотели воевать, и они не имеют ничего против России. А другой говорит, ты почему сдался? Он говорит, у меня патроны кончились. И становится страшно. Вот будь у него больше патронов, и он бы продолжил. А то, что происходит с детьми, это вообще катастрофа. Еще Иоанн Кронштадтский говорил, бесноватые рожают еще более бесноватых. Вот этот ужас, то, что этих людей, знаете, как старцы говорят, есть люди, за которых нужно больше молиться. большие сомнения, что можно вымолить уже многих из них, потому что там до такой степени сатанинское сознание. Чему старцы говорили? Научитесь различать, от кого мысли, от беса, от Бога или ваши собственные. Ведь они же слышат сущности, которые в них сидят, и творят такие вещи, которые ни один нормальный человек не может сделать. Причем их никто не заставляет это делать. Вот мне рассказывала женщина, говорит, представляете, у нас беременные в деревне, разрезали живот, вынули ребенка и зашили кошку. И все вот это происходит, это люди делают, их людьми нельзя называть, это сущности. Поэтому для меня любая акция, которая связана с СВО, она самая главная, потому что сейчас могут, говорит, СВО, там как угодно назвать, идет война, гибнут наши люди. И мирные, и военные. И нельзя об этом не понимать. Я общаюсь очень много с ребятами из ленты, переписываюсь и так далее. И я понимаю, почему им больно, когда они видят пошлятину на телевидении. Потому что они, правда, они отдают жизнь, они свою кровь отдают за нас, чтобы мы могли здесь жить. Такой пир во время чумы идет. Но на самом деле такие времена проявляют всех, кто мы. Каждого человека, где бы он ни был, здесь, на фронте или в госпитале. Я иногда, есть возможность, переезжаю в госпиталя тоже к ребятам. Я говорю, есть такая короткая молитва, ребята, не мучайтесь. Вот верую, Господи, что ты больных исцеляешь, мертвых воскрешаешь и мне поможешь. Я говорю, такая молитва, которая моей маме помогла, у нее... Мы вымолили ее с 4-й стадии онкологии, вот она молилась этой молитвой. Я рассказываю ребятам все это, чтобы они как-то духом поднимались, потому что сегодня очень важна именно поддержка, особенно тем людям и детям, у кого погибли на фронте, которые не просто погибли, а отдали свою жизнь. Это разные понятия. Погибнуть и отдать свою жизнь осознанно. Вот, так что... Для меня это очень важно, и я благодарна судьбе, что у меня была возможность приехать сюда, посмотреть и поучаствовать в этом во всем, потому что это очень важно. Детки растут, это все входит в их сознание, рано или поздно оно проявится, и это важно.
Спасибо большое, очень вам признательна за это слово, но вы сказали, что не все так плохо. Снимается же и хорошее кино.
Да.
Вы упомянули «Тимурова команда». Да. Я заинтригован.
Рассказываю в двух словах. «Тимурова команда» пойдет с 28 августа по всей стране. Это современная история, снятая под Рязанью, как бы Белгородчин. Там 16-15-летняя пацанва помогает СВО. Я играю бабушку Тимура. То есть они так очень серьезно всем этим занимаются. У них свои коптеры, у них разведка, у них все вообще помогает. И мне повезло, потому что у меня две картины, связанные с СВО. Вторая картина сняла очень молоденькая режиссер, замечательная. Она называется «Поле чудес». Я опять бабушку там играю. Ребята, а там 10-11-летние дети помогают СВО. Они спасают эшелон с вооружением, потому что они устроили блокпост на бывшей Голубятне. И вот спектакль, радиоспектакль, который на вашем канале показали, я очень рада, Вадима Агапова, я там титры озвучила, потому что все бесплатно работали. Потрясающий спектакль. Я разослала всем своим друзьям за ленту, чтобы они слушали. Это очень поддерживает ребят. Поэтому вот сейчас выйдет две картины, которые... связаны со СВО, но это не государственные деньги. Вот. Слава Богу, что есть люди, которые сегодня, несмотря ни на что, ни на какие сложности и условности, работают и делают то, что надо.
Ну, главное, что предоставляется еще экран. Все же время телевизионное, это же крайне важно.
Нет, а это кино. Это не сериалы, поэтому это кино.
Спасибо большое.
Мангушева Елена.
Вы мать как раз вот одного из героев, который погиб, и ученик нашей гимназии.
Да, я горжусь своим сыном. Учился в гимназии, правда, не очень долго, тут последний год он, в принципе, заканчивал ее. Но зато все его детство прошло в этих стенах, потому что он был активным членом нашей театрально-хоровой студии, которую руководил батюшка отец Константин. И, соответственно, мы тогда прихожане, то есть православные люди, крещенные... На волне тысячелетия крещения Руси мы все пришли со своими малышами в церковь и вели их за ручку или принесли на руках. Дальше жизнь вот так и пошла. Жизнь была общая. То есть никакой отдельной не было. Воспитание как такового я не помню, чтобы я его как-то специально воспитывала. Я просто ему в какой-то момент положила, он еще младенцем был, я положила ему календарь православный. Говорю, вот, смотри, мужские имена, выбирай себе путь. Вот преподобные, праведные, мученики, воины, князья благоверные, то есть те же воины. Он подумал и сказал, нет, мама, я не созерцатель, я деятель. Так он выбрал свой путь. То есть когда ему было лет 7, я его отвезла на Пискаревское кладбище и прошла с ним по могилам, начиная от октября 41 года. Сказала ему эти... Сначала начали умирать дети. У них еще были свои могилки. И вплоть до вот этих вот полей забетонированных, где сотни тысяч уже. То есть мне хотелось ему показать, что такое Запад, что такое Европа. Заранее его лишить возможности впадать в какие-то иллюзии. То есть он с 7 лет уже знал важнейшие какие-то вещи. И в 9 лет я его отвела в кадетские классы морские. Там он освоил азы. И лет 10 ему было, его спрашивали, когда: «Мальчик, кем ты хочешь стать?» Он говорил: «Я буду поступать на третий факультет в Фрунзенское училище». Вот сейчас я одного нашего гимназиста спросила, заканчивающего на будущий год. Я говорю: «Кем ты хочешь быть?» «Ой, я не знаю». Я говорю: «Как ты не знаешь? Тебе 16, 17. Ты еще не знаешь, кем ты хочешь стать? Вообще, каким ты хочешь стать?» А ему все равно. И они какие-то такие странные люди. Ну, в общем, это уже другое поколение, конечно. Надо как-то на другом что, языке говорить.
Я думаю, что не все такие, конечно, тем нет, более в нашей школе.
Нет, ну что вы, я там
вот
знаю.
Вот сейчас же здесь присутствует среди нас один из мальчиков, которого отпустили сейчас просто в отпуск сюда для этого мероприятия. Он же наш выпускник.
У нас есть прекрасные ребята. Я больше, чем кто бы то ни был, общаюсь с бойцами, с нашими. Приходят молодые ребята, очень молодые. Вот в подразделении моего сына мальчишки были 20-22 лет. Они его батей звали. То есть вот для Игоря моего важно было исполнить свое предназначение на земле. Вот это я твердо в нем видела как-то. Всегда мне было, он был мне очень хорошо понятен. Так же сложилось, что я была и мать, и отец ему. И какие-то функции, конечно, сугубо отцовские приходилось выполнять. И здесь ответственность моя, конечно, возрастала многократно, потому что, сами понимаете. Вот. Но я с ним проползла все окопы, все поля боевой славы, везде я с ним была вместе. Вплоть до, конечно, 14-го года. То есть в 14-м году для него не было вообще никаких вопросов даже. Вот этот пепел Одессы, сожженных этих вот людей, он настолько ударил ему в сердце, что оставаться дома он, конечно, не мог. Даже было странно, это я бы его даже не поняла.
Он пошел добровольцем?
Он пошел добровольцем. У него знак, вот этот крест добровольческий за номером 50-м. То есть он добровольец 14-го года. Вот. И он пришел за благословением, я его благословила. И сказала, что... Ну, я ему как-то... Матери иногда дается знать вот как-то наперед будущее. Иногда даже ты не хочешь, а говоришь что-то такое. И я ему сказала: ты понимаешь, ты пойдешь... Там совершенно непонятная для тебя жизнь. Там люди в отношениях для тебя непонятны. Он говорит: я не могу остаться, потому что сейчас... Там погибают мальчишки, ребята, вообще гражданские. А он как человек военный все-таки, военный моряк. Говорит: меня этому учили, я должен. Я говорю: ты понимаешь, что тебя могут предать в любой момент. Тебя будут стрелять в спину. Ну, ты встретишь там, ты будешь кому-то доверять, тебя предадут самые близкие. А он сказал мне такие слова: ну, даже такие, как я, должны как-то спасаться. Поэтому я пойду. То есть он это воспринимал... свое участие в военных этих действиях именно как путь к собственному спасению своей души. Он был человек пасхального устроения. То есть вот он настолько плевал на смерть, что меня это даже удивляло. Он шел, мне потом ребята рассказывали, добровольцы, что он выбирал самые опасные задания, из которых вообще не было возврата. Он возвращался каждый раз с улыбкой, с усмешкой. Он воевал в Чернухино в 15-м году, потом, ну, во многих местах, потом уже так жизнь сложилась, он уехал за границу, и, в общем, мог бы там, ну, просто у него работа была такая, он в 17 году с Донбасса уехал, и мог бы потом, ну, когда все бежали за границу, а он оттуда вернулся. Потому что, естественно, ожидания были такие, что сейчас войдет наша армия, и все как-то круто переменится в лучшую сторону. И когда оказалось, что все совсем не так, пошли дела немножко по-другому, не так, как ожидалось, он первым же рейсом, после вот пандемии, как раз первый рейс, который в Россию шел, он с этим рейсом и отправился к своим ребятам. И он мне отправился не просто так, он уже собрал группу добровольцев. Он уже, вот у меня чеки лежат дома, он уже, это был еще до Мариуполя, он взял с собой, уже закуплены были беспилотники, то есть он стоял на, ну как был одним из, а может быть даже первым основателем вот этого окопного РЭП, то есть вот он освоил сам дроноводческое вот это мастерство, научился летать в Мариуполе, вот, а потом уже посвятил себя и собрал ребят, соответствующих для того, чтобы организовывать систему радиоэлектронной борьбы против украинских дронов.
Что вы могли бы посоветовать тем мамам, которые боятся, что их дети попадут в СВО? Вообще боятся этой войны?
Ну, я не знаю, за что можно посоветовать. Здесь каждый человек сам решает, вот что важнее тебе. Для меня всегда было как-то вот жития святых, они для меня очень много значили. То есть какие-то вещи... Игорь Аша вообще, Игорь мой, родился с ужасным здоровьем. То есть он привык терпеть изнурительную боль. И не ныть. Он никогда не ныл, не жаловался. И это детство его научило терпению. Вот это все болезненное. Я все время вспоминала опыт царственных мучеников. И для меня было важно, спасет он свою душу или он спасет свое тело. Я чему должна способствовать? Спасению его тела или спасению его души? И для меня было, вот, например, совершенно ясно, что тело – это труха. Вот оно болеет, оно рассыпается, оно вообще невозможно никак на это повлиять просто, будем говорить. А на спасение души можно повлиять. То есть можно избрать дорогу, которая тебя прямо приведет к Царству Небесному.
Спасибо, Господь, очень вам признателен за такие искренние, замечательные слова. И спасибо за этого замечательного мальчика. Теперь я абсолютно уверен, что душа его на небесах.
Меня зовут Доронина Елена. Я училась в этой школе. И мой брат погиб в Мариуполе. И сегодня здесь мероприятие в честь погибших, и меня пригласили.
Это тот самый Сергей, о котором многие говорили, да?
Да, для меня, да, он Сережа, старший брат.
Но с большой семьей еще кто-то есть?
Ну, младший брат, но он, у нас разница в возрасте с ним какая-то есть. И мы с Сережей долгое время были одни, и все время были вместе, потому что у нас разница 3 года, и как-то...
Какие отношения у вас были?
Хорошие, но когда он умер, я думаю, что... Я очень многое воспринимала как должное, как само собой разумеющееся, а когда он умер, мне его стало очень не хватать, и я стала жалеть, что я мало к нему прислушивалась, потому что мне всегда казалось, раз он старший, он должен, а я младше, ко мне должны относиться мягче. А когда он умер, я увидела вот на фотографиях именно его как ребенка, потому что он все-таки у него и свои были страхи, переживания, и слабости. И я, когда была младшей сестрой, когда была моложе, я это меньше понимала. А сейчас я поняла, что, ну, все-таки он тоже был живой человек, и я рада, что он мне что-то из своих переживаний доверял, и что мы хоть немного общались до того, как он умер.
А ты предполагала, что может быть вот такое, что он станет героем, что вот так вот такая память сохранится о нем?
Нет, наверное, потому что мы росли в очень мирное время. И наше детство, оно было таким достаточно...
Безмятежным,
ну,
да?
Да, не было никаких больших каких-то военных конфликтов. Но нас воспитывали очень патриотично наши родители. Я думаю, то, почему он туда пошел, для нас это было естественно, потому что очень родители нам, ну, высокую планку задавали, и это повлияло. А то, что вот мы смотрели много военных фильмов, и, ну, он, наверное, сам не знал, что он вот так вот умрет рано. И я, естественно, тоже. те 25 лет, что он прожил, он очень много нам дал. Значит, столько он должен был прожить. И я им и горжусь. И я думаю, что, несмотря на то, что он умер, я теперь старше, я на всю жизнь младшая сестра.
Здесь в школе все-таки 4 героя, да? Это как-то характеризует эту школу? Вообще, как вы относитесь к этой гимназии, которую вы закончили?
Я тут проучилась 9 лет. Это, конечно, место, чем-то отличающееся от общеобразовательной школы. И то, что мне тут дали, то образование, в том числе религиозное, это мне позволяет ориентироваться в мире, потому что, ну, и в обществе, потому что в обществе есть, конечно, разные люди, и религиозные, и нерелигиозные. Меня учили, ну, что стоит за религией, ее история, нас в это погружали, поэтому я свою позицию могу, я думаю, благодаря этому образованию стоять более обоснованно.
То есть вас научили тому, о чем говорит апостол, будьте готовы дать ответ о вашем уповании. Вот вы научены вот этому самому умению.
Да, это дает уверенность в общении с разными людьми в разных ситуациях.
Спасибо большое.
Чайковский Вячеслав Александрович.
Я так понимаю, что ты выпускался в этой школе?
Да.
А сейчас?
Сейчас служу Родине по контракту.
А почему так вот, душа так была настроена?
А кто кроме нас?
Куча людей, которые не хотят. Вон, пожалуйста, Верхний Ларсон был забит такой всякой молодежи, которая бежала в страхе просто от того, что какую-то понести ответственность нужна будет. Люди-то разные.
Ну, потому что душа сказала, надо идти Родину защищать.
Сказала, что нужно идти защищать что и от чего?
Семьи свои, Родину, веру.
То есть у тебя было ясно, что это очень серьезно?
Конечно.
Ну как сейчас? Уже сколько?
3-й год сейчас будет скоро.
Уже ветеран службы, можно сказать. Как ребята настроены сейчас?
Все хорошо, все отлично. С помощью Божией.
Бога помнит?
Конечно.
Ты помогаешь, как все-таки закончишь? Специалист какой-то степени, православную школу закончишь.
Да, к нам постоянно батюшка приезжает в зону боевых действий. Спасибо им большое за это.
Ну что ж, помогай Бог. Я смотрю, что ты еще в таком собранном состоянии, не расслабился как следует. Хотя в этом небольшом отпуске имело бы смысл.
Нам чуть-чуть некогда расслабляться. Надо всегда быть на страже.
Ну, храни тебя Бог. Очень приятно было с тобой говорить.
Спасибо. Благодарю. Взаимно.
Порошин Андрей Сергеевич, советник министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, участник программы «Время героев». Подполковник в запасе.
Время героев непосредственно относится к СВО. Вы там были, вы там служили. И, собственно, эта программа и вас с этого СВО и вывела заместителя министра.
Да, благодаря этой федеральной программе, инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, конечно, мне удалось понять, что не только на фронте я буду нужен, но и в гражданской службе. Потому что гражданское служение – это тоже нелегкий путь, через который нужно пройти. И я считаю, что такие люди, прошедшие СВО, показавшие на примере на своем, что они могут, они готовы выполнить любую задачу, также они будут положительно реализованы в гражданской сфере.
А сюда-то как вы попали-то, в школу православную?
Мне попросили поприсутствовать, сказали, что здесь очень много погибших отцов, получается, сыновей, и попросили поприсутствовать здесь, оказать, так сказать, дань почести, как бы, что я отбросил все свои дела, не подумал даже ни о чем, сразу приехал и решил поучаствовать в этой благой акции.
Ну, ваше впечатление каково от этих детей, от того, что было сказано, этих ребятах, которых сегодня упоминали? Они узнаваемы вот вам по фронту, как их описывали сегодня, вот этих героев, которым посвятили деревья Аллеи Славы?
Те описания, это про которые сегодня рассказывали близкие, учителя, наставники, это олицетворение, наверное, каждого бойца на специальной военной операции. Это, наверное, русский дух, который у нас есть, плюс то воспитание, то правильное воспитание в семье, то направление в этом учебном заведении. Они показывают на деле, что такое русский солдат, что такое честь, мужество, отвага.
Ну, то, что вы, здесь посмотрели, все-таки школа скромная и вместе с тем благодатная, мне кажется. Вот ваше ощущение от этой школы каково?
Добрые, отзывчивые люди, с добротой в лице, с улыбкой. Это самое главное. Дело же не красит, как бы сказать, учебное заведение по наличию хорошей мягкой мебели и так далее, различных мест, там, интерактивных досок. Самое главное – это отношение, отдача самого себя для обучения, для того, чтобы человека наполнить, насытить максимально, чтобы он в дальнейшем смог реализоваться, правильно реализоваться, чтобы он в дальнейшем шел по правильному пути и распространял это вокруг себя. Потому что многие из учеников, они же это передавали, они доносили это дальше своим друзьям, товарищам.
В вашей практике вы все-таки замминистра экологии, да?
Советник министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, да.
Но это министерство леса, можно сказать так, да?
Не только, там очень много направлений. Это и лес, и недра, и вода, и мусор. То есть, ну, много направлений, и окружающая среда, воздух, и все-все-все. Все, что нужно беречь, все, что нужно улучшать, для того, чтобы наше дальнейшее поколение, конечно же, жило в хороших условиях и рождались здоровые дети, чтобы была хорошая рождаемость и здоровые дети были в дальнейшем. Люди росли, жили и гордились своей страной, потому что только у нас в стране все это есть в избытке. И наша задача не просто это сохранить, а это все приумножить, конечно же.
Ну, то есть вот этот патриотизм, который сейчас захватился наше общество практически, как вы к нему относитесь? Иногда кажется, что он такой пафосный. Насколько это естественно для души человека?
Я думаю, что человек, если вот он родился в России, всю свою сознательную жизнь прожил в России, воспитывался в семье, в правильной семье, а у нас больше 90% по всей стране семей с нормальными тенденциями в плане воспитания детей, то, конечно, у нас патриотизм – это не просто какое-то слово, и кто-то там это пытается распиарить, но дело не в распиарстве, дело в том, что это у нас генетически заложено слово патриотизм. Мы любим свою страну, мы любим свой подъезд, мы любим своих соседей, мы любим эту лавочку, мы любим эту березу. Все вокруг, все, что нас это с детства окружает, бабушкин двор, колодец, вода в деревне – это все и есть патриотизм. Это любовь к тем вещам, которые нас окружали по мере нашего взросления. Когда мы выходим уже в более осознанный возраст, конечно же, самое главное, с чем мы сталкиваемся, это чтобы то, что у нас есть, это осталось. Это наша память. Чтобы та лавочка, на которой сидела знакомая бабушка-соседка, она осталась. И именно эта лавочка, чтобы не снесли постального, именно это и есть патриотизм, я считаю.
Спасибо вам большое за такие трогательные искренние слова. Вы слушали репортаж, который я записал в Православном центре непрерывного образования преподобного Серафима Саровского о закладке Аллеи Славы, где аллея служит это памятью чудесным ребятам, героям, которые погибли на СВО. Они настоящие герои. У микрофона был Евгений Никифоров.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Болящего Иерея Сергия, Болящего Даниила, Татьяны, Болящего Иоанна Сергия, Болящего младенца Анны, Болящего Александра, Александра, Галины, Болящей Тамары, Ксении, Веры, Анны, Никиты, Ярослава, Владимира, Алексея, Протерея Владимира, матушки Натальи, болящей Галины, болящей Марины, Федора, Елены с очадами, Ксении, отрока Александра, отроковицы Анны, болящей Лидии, тяжкоболящего схемонаха Ануфрия, монахини Аркилаи, монахини Алексии, Виктора, Фатини, Валентины, Виктора, протоиерея Иоанна, Иерея Алексея, Лидии, Антония, Марии, отрока Михаила, Людмилы, Анны, младенца Василия, протоиерея Артемия, Татьяны, болящей Евгении, болящей Татьяны, болящего Владимира, Зинаиды, Павла, Евгении, Елены, Аполлинарии, Тихона, Луки, Людмилы, Александра, Веры, Романа, Елены, Валентины, болящей Надежды, Марии, Максима, Дионисия, Татьяны, Анны, Стефана, Дарьи, Екатерины, болящей Натальи, Федора, Романа, Людмилы, болящего Павла, болящей Татьяны, болящего Алексея, тяжкоболящей Татьяны, болящего Алексея, Елены, Михаила, рабов Божьих, Иоанна, Елены, Валерия, Натальи, Романа, Анастасии, иеромонаха Василия, архимандрита Иеронима, протоиерея Валерия, матушки Веры, Анны, Ильи, Елизаветы, Людмилы, тяжкоболящей Ольги, Владимира, Натальи, Святослава, отрока Иоанна, Ольги, Екатерины, Людмилы, Веры, Фатини, Олега, Нины, Лидии, Елены, Галины, Татьяны, Натальи, болящей Натальи, Татьяны, Тамары, Марии, Арсения, Тимофея, Сергея и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Государыня императрица Александра Феодоровна Романова. О браке и семейной жизни. Читает Анна Широченко.
Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь мужа и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своих дней несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки, особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забывать свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий. От поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях, и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения. Так они и будут жить, одной жизни, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносятся неумные, неосторожные слова. И вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то непонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления и добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни могут быть в любой момент разрушены. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово «любовь». В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждый из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со старости приходят морщинки или оставляют свои следы рубцы болезни, горя, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан сделать это в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой.